Тифломир. Артем Аргунов. Особые условия для особенных детей. В каких условиях в Луганске создавался Республиканский учебно-реабилитационный центр и что он собой представляет? Что дали незрячим детям из Луганска поездки по городам Российской Федерации? Как сегодня незрячим людям живется в столице ЛНР? Насколько изменился город за последние 2 года и что еще предстоит сделать? На эти и другие вопросы отвечает директор РУРЦ Елена Владимировна Фурсина. Артем. Учебно-реабилитационный центр был создан уже после боевых действий в городе. До этого в Луганске ведь не было подобных учреждений. Елена. Да, наше учреждение создано в феврале 2016 года. Волею судьбы так случилось, что из-за военных действий все аналогичные учебные заведения остались за пределами ЛНР на территории, временно оккупированной Украиной. Многие родители сетовали на то, что дети не получают образования и есть необходимость в открытии специализированного учреждения. Изначально это был ЛУРЦ, Луганский учебно-реабилитационный центр. В дальнейшем его статус стал республиканским, потому что к нам начали обращаться родители со всей республики. Когда открылось учреждение, у нас было всего 8 деток, поэтому было выделено именно это здание. Оно удобное, комфортное, специалистами уже частично адаптировано под нашу детвору, но, к сожалению, его вместимость рассчитана всего на 20 мест. При СССР здесь был детский сад, позднее находился интернат для людей с умственной отсталостью. Артем. Тяжело было в первые поствоенные годы фактически с нуля создавать учреждение? Елена. Сложно сказать, потому что на тот момент руководил другой директор, а я была лишь воспитателем. И тогда были по-своему тяжелые времена, и сейчас, когда мы переходим на новую нормативную базу, думаю, через год-два мы уже крепко встанем на ноги и научимся всему тому, что и как должно быть. Артем. Вы сказали, что в первый год было всего 8 учеников, а сейчас удалось их набрать? Елена. У нас сейчас 22 человека, в позапрошлом году было 25, то есть мы берем больше нормы. За счет того, что местные дети уходят ночевать домой, у нас 20 кроватей. Мы как школа-интернат. У нас созданы все условия для проживания воспитанников в связи с тем, что детки с проблемами зрения живут по всей республике. Это Брянка, Алчевск, Антрацит, Молдогвардейск, Краснодон и другие города, поселки. Мы даем такое же образование, как и общеобразовательные школы. Дети получают стандартные аттестаты, только у нас созданы специальные условия для получения правильного образования наших детей. Артем, речь идет о полном среднем образовании? Елена, да, мы обучаем с 1 по 11 класс, при необходимости до 12 в связи с пролонгацией. Артем, кроме стандартной школьной программы, что еще дети осваивают? Елена, у нас еще есть внеурочная деятельность, коррекционные занятия. Это специальные программы, разработанные индивидуально под каждого ребенка, под каждый класс. Также в обязательном порядке по понедельникам проходят разговоры о важном, а по четвергам профориентация. Артем, что собой представляют коррекционные занятия? Елена, к ним относится, например, развитие зрительного восприятия, то есть мы занимаемся с детками, у которых есть остаточное зрение. У нас есть медицинский кабинет, оснащенный большим количеством специальных аппаратов. Проводим коррекцию зрения, снимаем воспаление. Также мы проводим занятия по ориентировке в пространстве. Специалист учит детей, как добраться до магазина, пройти в аптеку, сделать покупки, обратиться к посторонним людям за помощью, выйдя в парк. Обучаем правильно переходить дорогу, распознавать на слух тип движущегося транспорта. Легковая это машина, грузовая, автобус. Ведь, к сожалению, не все дороги у нас оборудованы звучащими светофорами. Кроме того, практикуются занятия по сенсорному развитию, во время которых, используя ту или иную методику, преподаватели обучают детей развитию сенсорного восприятия. Если у ребенка сохранен интеллект, применяется одна программа, если кроме проблем со зрением наблюдается легкая умственная отсталость, совсем другая программа обучения. Раньше у нас была технология, по которой мы лепили, рисовали, прикладывали аппликации. А сейчас, согласно обновленному законодательству Российской Федерации, возвращен труд. Мы его адаптировали и обучаем детей различным действиям бытового характера, которые в дальнейшем могут пригодиться им в жизни. Например, как почистить засорившуюся канализацию, правильно разобрать унитаз, чтобы поправить запавшую кнопку. А еще у нас очень много ритмики. Но если в общеобразовательных школах это танцы, то мы с помощью ритмики обучаем детей и ориентировке в пространстве, и правильной балансировке. В то же время ребята танцуют и активно участвуют в различных фестивалях, конкурсах. Мы применяем все возможные методики, которые могут помочь детям в развитии памяти, мышления, дальнейшем обучении. Артем, ориентировка в пространстве осуществляется исключительно с помощью трости или осваиваются навигаторы, вспомогательные устройства? Елена, на данный момент только трость. Вспомогательные устройства у нас пока отсутствуют. Однако благодаря спонсорам, друзьям из Российской Федерации, в перспективе они появятся у нашего учреждения. Мы были в Москве, где имели возможность попользоваться другими средствами, но наши дети, как и старшее поколение, сделали вывод, что лучше трости человечество еще ничего не придумало. Мы спускались в метро и надевали очки, которые сообщают об окружающих предметах, но это почти невозможно использовать, потому что слишком много различной информации. Дети сказали, что это прекрасно, им сообщается о том, что стоит стул, стол, который нужно обойти и тому подобное, но на практике некомфортно. Артем, вы упомянули разговоры о важном. О чем конкретно проводите беседы с детьми? Елена, каждый понедельник темы абсолютно разные. О семье, родителях, космосе, компьютерной грамотности. Артем, дети, вы говорите, занимаются танцами, участвуют в фестивалях, а есть еще какие-то кружки? Елена, да, конечно, например, кружок по шоу-дауну, который ведет Олег Батурин. В центре есть свой стол для шоу-дауна, и дети с удовольствием занимаются на нем. Мы участвовали в соревнованиях среди взрослых, которые организовала Людмила Авраменко, председатель Луганского отделения ВОС, и ребята вернулись с первыми местами, с медалями. Проводим всевозможные спортивные соревнования, сотрудничаем с педагогическим институтом, где в том числе готовят специалистов по адаптивной физической культуре. Они приходят к нам, проводят всевозможные мероприятия, к примеру, веселые старты. Таким образом, студенты учатся помогать нашим детям, а они учатся коммуникабельности, той же ориентировке в пространстве. Артем, знаю, что несколько лет тому назад ребята ездили в Сергиев Посад. Возможно, были и другие поездки. Расскажите, пожалуйста, об этом подробнее. Елена, в Сергиев Посад была наша первая поездка, это был 2018 год. Ехали на автобусе 16 часов. Нас очень тепло встретили. Мы везде побывали, по всему Сергиеву Посаду, и в святых местах, и в музее куклы, и в храме при Сергиево-Посадской школе. Дети и в колокола звонили, и обедали в монастыре. Это была духовная поездка. Мы познакомились с местными ребятами, преподавателями, обменялись опытом. Потом нас пригласили из школы имени Гротта из Санкт-Петербурга. Тоже был очень теплый прием. Удалось посетить цирк на Фонтанке, впервые побывать на представлении с тифлокомментированием. В Луганске наши дети ходят на все представления. Рядом обычно сидит педагог, который описывает происходящее. Каждый ребенок, который не видит, воспринимает представление так, как видит его педагог. К сожалению, это не всегда эффективно. А в Санкт-Петербурге, когда мы сидели в зрительном зале в наушниках, тифлокомментатор профессионально описывал все, что происходило на арене. Комментатор рассказал, как зовут тигров и тигрят, описал костюм артиста, пояснил, как ребенок залез на слона. В итоге я сделала вывод, что наши незрячие дети познакомились с представлением гораздо лучше нас, зрячих. На следующий день мы посетили театр, где смотрели «Пиковую даму», тоже с тифлокомментированием. Наши юные театралы сидели с открытыми ртами, такое было впечатление, будто они прекрасно видят все, что происходит на сцене. Настолько профессионально работал тифлокомментатор, дети получили массу впечатлений. В Москве мы посетили специализированный интернат номер один, огромную школу на 300 мест, познакомились с ее директором Иваном Владимировичем Вишневецким. Замечательный человек, и коллектив интерната прекрасный. 21 день провели в санатории и профилактории для слепых и слабовидящих детей. Там наши путешественники были заняты с самого утра и до позднего вечера. У них было все, и дискотека, и первые влюбленности, и конкурсы, и поездки, и развлекательно-образовательные мероприятия. Все настолько сдружились, и педагоги, и дети, что сейчас каждую минуту ждут, когда опять туда поедут. Благодаря Ивану Владимировичу мы сумели заключить множество договоров, в том числе вступили в ассоциацию школ для слепых и слабовидящих. Она позволяет быть в курсе всех значимых событий, оперативно знакомиться с изменениями в законодательстве, текстами нормативных документов, различных программ, узнавать о фестивалях, спортивных соревнованиях, всевозможных мероприятиях для незрячих и слабовидящих детей, которые проводятся по всей России. А еще подписали договор с издательством «МИПО Репро», сотрудники которого уже напечатали и переслали нам все необходимые пособия шрифтом Брайля. Иван Владимирович посодействовал, чтобы двое наших специалистов отправились на курсы по тифлокомментированию. Это очень дорогое обучение, но наши сотрудники будут находиться на полном государственном обеспечении. Затем планируется приобретение необходимого оборудования и заключение договора между Министерством образования и науки и Министерством культуры Луганской Народной Республики о том, чтобы в 2025-26 годах организовать тифлокомментирование в луганских театрах, музеях, цирке. Разумеется, не только для детей, но и для незрячих посетителей любого возраста. Артем. Существует мнение, что человек с ограниченными физическими возможностями заметно другой, иначе смотрит на жизнь, чаще обладает ярко выраженными талантами. Вы, как специалист, на протяжении многих лет работающий с незрячими детками, что можете об этом сказать? Елена. Я полностью согласна с этим мнением. О детях, которые обучаются у нас, могу говорить часами. У нас есть девочка, которая не видит с 2,5 лет. У нее была онкология, и стоял вопрос либо удалить глаза, потому что рак там распространялся, либо она умрет. Поэтому убрали глазки, купировали рак. Ребенок живой, но со стеклянными протезами. У нее настолько развита чувствительность пальчиков, что сейчас она профессионально лепит из глины фигурки котов, собак, мифических животных, а также тарелки, горшки. В будущем лепка может стать ее профессией и приносить ей доход. Другой мальчишка, тоже тотально незрячий и тоже потерял зрение вследствие онкологии, профессиональный барабанщик. Когда он еще маленьким пришел к нам, то начинал играть на стульях, крышках от сковородок и кастрюль. Сегодня он поднимает стадионы. Мы играли в Питере, в Москве. Однажды в республиканском цирке поднялись с ним к оркестру и попросили разрешить ему сесть за барабаны. Профессионал-барабанщик был поражен. Я не верю, что он самоучка и что он не видит. Остальные дети тоже чем-то обязательно занимаются. Поют, танцуют, рисуют. Артем. Рисуют красками или речь о рельефном рисовании? Елена. И красками, и рельефно. Благодаря нашим добрым друзьям у нас есть графические альбомы, приборы для рисования, есть брайлевский принтер, на котором можем печатать выпуклые карты, различные пособия. Есть специальный скелет, из которого можно вытащить почки, печень, сердце, другие органы. Мы можем предметно обучать анатомии, биологии. У нас есть глобусы, сенсорные и говорящие. Есть говорящая карта, стационарные и переносные увеличители для тех детей, у которых сохранилось остаточное зрение. На текущий момент у нас есть все, что необходимо для выполнения учебной программы и организации досуга. Артем. Столь серьезное оснащение произошло уже после вхождения ЛНР в состав Российской Федерации? Елена. Да. Приезжают к нам коллеги из Москвы, Питера, Воронежа, и многие делают вывод, что наши дети привержены добру, чистоте отношений, помощи друг другу. Я однажды провела инклюзивное мероприятие, на которое собрала не только своих учеников, но и деток с ДЦП, эпилепсией, другими заболеваниями. А потом один ребенок мне сказал: «Елена Владимировна, спасибо вам за это мероприятие. После него я сделал вывод, что я не инвалид. Я могу многое, у меня есть 2 руки, 2 ноги, Я могу самостоятельно передвигаться, но из-за того, что не вижу, у меня есть другие возможности для восприятия. Я сам могу за собой ухаживать, многое делать, а детки, у которых не работают ножки или ручки, глазки хоть и видят, но они не приносят той пользы, которую приносит мое тело. Вот он сделал такой вывод, и это очень многое значит. Теперь мы регулярно проводим фестивали со всеми интернатами республики, приглашаем на них благотворителей, местных руководителей, просто желающих людей для того, чтобы они увидели, насколько дети талантливые и как сильно хотят жить. Артем, скажите, дети незрячие с рождения и потерявшие зрение позже чем-то отличаются? Елена, незрячие с рождения не видели другой жизни, они не потеряли то, что было ранее. Им уже привычно и удобно жить так, как они приспособились. А дети, которые видели, жили полноценной жизнью и вдруг потеряли зрение, с опаской передвигаются, не просто принимают помощь других людей. Незрячие с рождения ориентируются быстрее, живее на все реагируют. Артем, вот вы упомянули наиболее ярких учеников, рассказали, кто чем увлекается. А можно ли выделить основные направления, увлечения, стремления, к которым чаще всего склоняются незрячие дети? Елена, прежде всего это музыка. Потом компьютеры. Сейчас многие хотят связать свою жизнь с программированием. Одна моя бывшая ученица в пединституте учится на дефектолога. В дальнейшем, я думаю, она вернется к нам на работу. Поздно ослепший юноша поступил в горный техникум. Вряд ли он свяжет свою жизнь с получаемым образованием, это скорее для общего развития. Еще один слабовидящий мальчик поступил в художественно-строительный колледж. Мы своих детей в дальнейшем не отпускаем, обязательно помогаем в их обучении. А трудоустройство, как Господь управит. Артем, насколько сегодня тяжело влиться в социум, самореализоваться незрячему человеку? Елена, знаете, мне хочется, чтобы вернулось время, которое было при СССР. Сегодня незрячему человеку тяжело влиться в социум. Я знаю многих слепых юристов, но не всем так везет. Часто наши дети живут в деревнях, где нет возможности развиваться. Поэтому мне очень хочется, чтобы вернулись времена, когда незрячие, окончив обучение, знали, что для них есть рабочие места, чтобы у каждого был реальный выбор или трудиться в интеллектуальной сфере, стать писателем, программистом, юристом или получить рабочую профессию, которая будет его кормить. У нас это все во время Украины было развалено. Но я думаю, мы все восстановим, и наши дети в дальнейшем будут приносить полноценную пользу, станут достойными жителями и Луганской Народной Республики, и всей России. Артем, на ваш взгляд, насколько современный Луганск приспособлен для жизни незрячих людей, и что еще необходимо сделать, чтобы им было комфортно, безопасно передвигаться по городу? Елена, в 2010-2011 годах я состояла в комитете по доступности города Луганска, и хочу сказать, у нас город ни для кого не был приспособлен. Беременная женщина могла легко зайти в автобус? Нет. Могла ли мама с коляской свободно попасть в магазин? А человек, передвигаясь на инвалидной коляске, без труда попасть туда, куда ему надо? Нет, не могли. Так же и наши дети, и взрослые люди с серьезными проблемами со зрением. У нас не было говорящих светофоров, автобусов, в которых объявляли остановки. Звучали сообщения об открывающихся или закрывающихся дверях. Сейчас есть и это все, и многое другое. Например, кнопки вызова в социально значимых объектах, в пенсионном фонде, управлении труда, соцзащите и так далее. Сердце радуется, когда видишь, с какой колоссальной скоростью в городе ведутся ремонтные и восстановительные работы. Обновляют асфальт, строят дома, новые объекты социального назначения. Все, что разваливалось в течение многих лет, невозможно сделать за один год. Но доступность сейчас у нас, по моему мнению, намного лучше, чем была ранее. Когда мы ехали с детьми в Санкт-Петербург, добрались на автобусе до Каменска-Шахтинского, и там на вокзале ждали поезд. Даже в таком маленьком городке все приспособлено для нашей категории людей. Дети смогли прочесть расписание, добраться по тактильной плитке до дежурного, чтобы узнать, с какой платформы отходит поезд. Они самостоятельно дошли до перрона, там все размечено и ограждено. Я думаю, в будущем и у нас все это обязательно появится.